студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую тебя и всех, кто с нами.
Тем, кто с нами, привет. Тем, кто с нами, особенно во время новостного дайджеста, который в понедельник в этот раз проходит, как и новостная разминка, как и все прочие. Такое бывает редко, так что пользуемся моментом.
Да, теперь это будет не скоро, теперь это будет уже ближе к осени, когда будут...
Ноябрь.
Да, в ноябре следующий праздник.
Итак, главной темой предстоящего саммита НАТО станет Россия и встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Такой анонс сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своей приветственной речи. Встреча на высшем уровне проходит прямо сейчас в штаб-квартире НАТО.
Помимо темы России обсуждается новая стратегия в отношении Китая, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе. Но центральной все-таки остается российская тематика. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист-политолог Константин Блохин пояснил, почему.
Они делают самые разные заявления и реагируют на заявления. Я думаю, что не стоит реагировать, надо на действия. Это самая хорошая формула, потому что многие заявления они носят сугубо пропагандистский характер. Что касается этого заявления, то понятно, что встреча Путина и Байдена определит отношения России с НАТО.
Много уже сыпется заявлений, как в преддверии этого саммита, например, когда Йенс Столтенберг выступал в германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии, так и уже с самих полей саммита, да, так Йенс Столтенберг вот как раз в фонде Маршалла заявил, что саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии. Но при этом обещают, утверждают, что они альянс подтвердит, что двери НАТО остаются открытыми, и Россия не имеет права вето в этом процессе, так же, как и мешать, не сможет каким образом помешать вступлению этим странам. Правда, эти страны сами себе мешают.
Как бы. Очень дипломатичная, кстати, формулировка, да, что не называем дат, но двери всегда открыты. И это же не в первый раз мы слышим эту формулировку.
Мы в отношении Грузии вообще уже, мне кажется, уже лет 25-то точно слышим эту формулировку. А Украина, ну вот последние... Там сколько? Ну, тоже около 10 лет. 7 это уже прям так вот, они конкретно, что мы НАТО, НАТО, НАТО. После Майдана, да, ты правильно это отметил. Но проблема, что у Грузии, что у Украины, одни и те же. Территориальные споры, по причине которых, согласно уставу НАТО, они войти в организацию не могут. Год. Также было сделано заявление премьер-министром Бельгии Александром де Кро, когда он прибыл в штаб-квартиру Альянса. Он заявил, что НАТО будет представлять мощный союз, если в организации будет присутствовать баланс интересов, а приоритеты США и Европы будут совпадать. Вот тут, мне кажется, такой запашок бунта на корабле появился. Не наблюдаешь?
Повеяло.
Да. Хотя, возможно, Кроу просто захотел попасть на передовицы газет, поэтому и сделал такое громкое заявление. Знаешь, часто политики делают громкие заявления, а потом откатывают это все красиво, вуалируя, что типа, а у нас и так сейчас все прекрасно. Это я сделал на будущее, что вдруг, если вдруг Соединенные Штаты захотят. Ну, это мои предположения, мои фантазии. Также было сделано заявление уже Байденом, естественно, который принимает участие в этом саммите. Кстати, отмечу, что, во-первых, это первый для него саммит в должности президента США, а во-вторых...
Первый саммит НАТО.
Первый саммит НАТО, да.
Потому что он буквально только что саммит G7.
Ну, первый саммит НАТО. И проходит он не в онлайн-формате, а именно в очном формате. Так вот, Джо Байден там, собственно, на открытии, перед открытием сделал заявление, сказал, что страны-члены Североатлантического альянса и группы G7 нуждаются в лучшей координации действий в отношении России и Китая. Ну, куда без этого? Uh-huh. Это никуда не денешь. Уже прошли ряд встреч на полях этого саммита. Так, встретились уже президенты Франции и Турции. Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган провели в понедельник двухсторонние переговоры. Они перед вот этой встречей выразили намерение вместе продвигаться в сирийском и ливийском урегулировании, ну, что, собственно, входит в сферу интересов как Турции, так и Франции.
Угу. Хотя не так давно мы помним, что чуть ли не кровными врагами на какое-то время они стали, когда Макрон высказался там о фундаментальном исламе, а Турция встала на защиту таким адвокатом исламского мира, выступила, и тогда Эрдоган очень жестко высказывался в адрес Макрона. Но, как мы видим, на полях саммита НАТО ничто не мешает обсуждать именно те вопросы, в которых заинтересованы и те, и другие. А мы знаем, что во всяком случае в Ливии и Турции, и Франция достаточно активные игроки. Вот по Сирии все-таки Франция, наверное, в меньшей степени.
Но, тем не менее, отмечается, что эта встреча длилась дольше, чем планировалось. На ней Макрон напомнил о своем желании прояснить стратегию в отношениях между союзниками по альянсу, в том, что касается их ценностей, принципов и правил в рамках НАТО. Это то, о чем ты говорил. Тот скандальчик, который между ними произошел, вот пытаются так завуалировать. Ожидается к началу нашего с тобой эфира в первых рядах долгожданная встреча президентов Турции и США. Может она продлиться до 1,5 часов, и такие прогнозы делают. Все внимание приковано к этой встрече, потому что это будет первая встреча Байдена и Эрдогана. Имеется в виду, конечно же, Байдена в должности президента. Он впервые встретится с Эрдоганом. И, в общем, там много тем на поговорить, как говорят в Одессе. Ну, будем ждать. Вряд ли, конечно, к концу нашего с тобой эфира в первых рядах будут хоть какие-то новости на эту тему, но в любом случае следим внимательно отслеживаем все, что там происходит.
Но именно по двусторонним встречам ты имеешь в виду? Вообще по графику они должны как раз-таки где-то около 18 и начать. Но это если программа саммита НАТО не затянется. Да. Я не знаю, насколько у них там жесткие рамки. Могут...
Регламент.
Да, есть, наверное, какой-то люфт заложен все-таки.
С другой стороны, там же наверняка проходят вот такие какие-то круглые столы, с которых лидеры могут отлучиться на запланированную встречу.
Угу. Поэтому... В общем, мы продолжаем, да, следить за саммитом НАТО. Пока сделаем паузу, и еще новости у нас есть. Владимир Путин отверг обвинения в адрес России о введении ею кибервойны против Соединенных Штатов Америки. Заявление о хакерских атаках, которые якобы координируют российские власти, назвал и вовсе фарсом.
Заявления эти были сделаны в интервью NBC, которое вот сейчас частями публикуется.
А оно сегодня уже должно было выйти, мы же анонсировали. Ну, уже полностью.
Видимо, все-таки чуть позже будет опубликовано. Поинтересовались у российского лидера и информацией о якобы готовившемся покушении на Алексея Навального в местах отбывания наказания. Напомню, некоторое время назад появилась информация, что якобы ему опять налили новичка, на сей раз на подушку, но, правда, даже госпитализация не понадобилась. Просроченный какой-то новичок, ей-богу. На это Владимир Путин ответил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. Это относится и к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным, которому якобы вновь подлили новичок. Президент Владимир Путин также заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках. При этом собственно, деятельность, которую сейчас ведут США в киберпространстве и в том числе НАТО, несколько беспокоит Россию, но при этом как бы сильного какого-то волнения выказывать не собираются. Что касается Алексея Навального, там было сделано еще одно заявление, в котором Владимир Путин подчеркнул, что в заключении Алексей Навальный находится с другими заключенными, и с ним будут обращаться не хуже и не лучше, чем с кем-либо другим.
Угу. Ну вот в США сейчас раннее утро, и, видимо, да, полную версию интервью ждать, скорее всего, в прайм-тайм, где-то,
конечно,
ближе к вечеру.
Конечно, конечно, такие вещи публикуются в прайм-тайм, тем более, что такой анонс, это действительно привлечет внимание, что уже несколько дней выбрасываются вот эти цитаты. Также в этом интервью Владимир Путин отметил, что Россия готова к обмену преступниками. Это одна из тем, которую анонсировали в качестве темы для саммита Россия-США. Ну и, опять же, нет никаких доказательств о вмешательствах в другие выборы. Это то, что сказал Владимир Путин.
После небольшой паузы к следующим новостям. Заявления, которые были сделаны в ходе саммита G7 в отношении Китая, вызвали крайнее недовольство Поднебесной, о чем посольство КНР в Лондоне сообщило на сайте дипмиссии. В нем отмечается, что в коммюнике по итогам саммита Большой Семерки содержатся искаженные факты по ситуации вокруг Синьцзяня, Гонконга и Тайваня. Выдается истинное, заложенное и умышленно очерняется Китай. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение базовых принципов международных отношений, отмечают в посольстве.
Там также отметили, что эпидемия COVID-19 продолжает бушевать в мире, восстановление мировой экономики остается вялым, а глобальные проблемы, такие как изменение климата, становятся все более заметными. И, собственно, на этом фоне международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех со всеми. А вот этот состоявшийся саммит показал миру пример блоковой политики и политики силы, которая искусственно создает конфронтацию и раскол. Недовольными оказались этим коммюнике саммита не только в Китае, но и в Иране. В документ, напомню, был внесен призыв прекратить развитие ракетной программы Ирана, поскольку она якобы нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. В свою очередь, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде отверг эти обвинения и подчеркнул, что ни в одной из частей вот этой самой озвученной резолюции Совета Безопасности нет ограничений по развитию ракетной программы Ирана. Ирана. Там есть лишь ограничения в развитии проектов ракетных, которые способны доставлять ядерные заряды. А Иран не осуществляет эту деятельность и не работает на этом направлении, а разрабатывает исключительно ракеты, которые не являются... не смогут доставлять ядерный заряд. То есть они даже не являются такого двойного направления, да, двойного использования, только один заряд. Ну вот могут ли последовать реальные какие-то санкции в отношении Ирана после таких заявлений на саммите G7? Мы поинтересовались у старшего преподавателя РУДН, эксперта Российского союза по международным делам, Камрана Гасанова.
Я думаю, вряд ли какие-то серьезные действия могут последовать, потому что все действия, которые уже можно было предпринять, Запад предпринял, а именно в лице Соединенных Штатов. До сих пор действует санкция, нефтяное эмбарго, санкции в отношении авиационной промышленности. И эти санкции экстерриториальные, их уважают, так скажем, да, в кавычках, им подчиняются и страны Европы, и Япония, и Южная Корея. Поэтому жестких каких-то действий я не ожидаю в плане санкций, а военных действий тем более, потому что Байден — это все-таки не Трамп. Но это своеобразный торг.
Радует то, что в этом же коммюнике было отмечено, что все-таки переговоры по восстановлению действия договора по ядерной программе, который был достигнут с Ираном, необходимо возобновить.
Новый день принес надежду. Число выявленных больных коронавирусом в России за минувшие сутки снизилось на 1000 человек. И дала это снижение виновница увеличения в минувшие сутки — Москва. А вот в Подмосковье впервые со 2 февраля выявили более 1000 заразившихся COVID-19. Если быть точным, 1043.
Питер, кстати, пока держится в районе 850-860 человек в сутки. Ввиду вот такого прироста в Подмосковье заболевших губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, которое меняет действия в области ограничений, да, то есть вводятся дополнительные эпидемиологические меры. Согласно документу, который уже опубликован с 13 по 20 июня, жители Подмосковья планируют обязательно носить маски и респираторы в общественных местах, во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах. В общем, везде, где только есть скопление людей. И, видимо, сейчас активизируются действия правоохранителей по штрафу. Вчера случайно подслушала разговор в маршрутке. Девушка говорила: ну вот сколько я ходила без маски, все было в маске все было нормально. Один раз решила в универ без маски съездить, нарвалась на штраф. Бывает такое. Организации...
Не надо ездить в универ, вывод.
Уже не поедет, уже все, их перевели на удаленку. Организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, которые не соблюдают масочный режим. Им поручили также этим организациям разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации. И также организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали организовать стимулирующие мероприятия для тех, кто пройдет вакцинацию, устраивать скидки, дарить подарки, делать розыгрыши для клиентов и работников. Ну, вот это небольшое снижение, да, и как можно понять, когда придет конец пандемии, пояснил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вообще, я считал, что к концу мая все закончится, поскольку большинство уже от людей, так казалось, переболели или вакцинированы, то есть имеют антитела, и многие явные на форме. Поэтому этот всплеск совершенно неожиданный, но есть надежда, что он последний перед окончанием этой эпидемии. Для того, чтобы точно в этом убедиться, нужно, чтобы соответствующие службы опубликовали две цифры. первое, процент людей, ну, в Москве, но и во всех вот регионах с антителами. Данные статистического объективного исследования, это не так трудно и не так долго сделать. И второе, это опубликовать цифру, кто болеет сейчас. То есть, болеют ли вакцинированные, самый главный вопрос. Эти две цифры сразу дадут лучшую цифру при приросте вакцинированных. И если много вот людей с антителами, то есть осталось совсем чуть-чуть до достижения иммунной прослойки, которая сама остановит эту пандемию.
Неожиданная статистика появилась от сервиса Сберздоровье. Казалось, что в мае граждане России в 6 раз чаще интересовались прививками от COVID-19. Но это именно что касается интереса. То есть смотрели, спрашивали, каковы противопоказания, какие побочные эффекты, влияние вакцины на репродуктивные возможности. В общем, вот такого рода любопытство.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Евросоюзе открывают внутренние границы для жителей ЕС с антителами. Для беспроблемного передвижения по Евросоюзу необходимо иметь при себе сертификат о вакцинировании или наличие антител после перенесенного коронавируса. Тоже задокументирован.
Разумеется, да. Обязательно должен быть приложен сертификат, в котором будет указано количество антител, титр. Ну, если в вопросе с переболевшими, в общем, так более-менее все ясно, то с вакцинами все не так просто. Дело в том, что в этом документе, который опубликовал, подписали в Евросоюзе, есть одна оговорка. Беспрепятственно смогут перемещаться только привитые вакцинами, полностью одобренными европейским регулятором медицинским. Отчасти это вполне ожидаемо. С другой стороны, в Европе уже достаточно много людей, привившихся спутником V. То есть наши граждане, которые находятся в Европе на работе, да, или там живут по месту, по виду на жительство, но при этом не потеряли российское гражданство, довольно активно ехали там через ту же Белоруссию, чтобы привиться спутником V. Знаю случай, даже там, из Соединенных Штатов с семью пересадками прилетали в Россию, чтобы сделать эту прививку. И вот что касается этих людей и самой вакцины, это такое скорее политическое ущемление, считает генеральный директор экспертной ассоциации Сентера Максим Вильсов.
Истинная причина, вполне возможно, политическая, связана с нежеланием признавать российский потенциал и поддерживать российское влияние в Европе, и в целом укладывается в логику такое усиление градуса противостояния между Евросоюзом и Россией в формате вполне возможно сейчас такого современного варианта железного занавеса, когда по причине вот этих вот ковидных ограничений будет дополнительное ограничение, например, на путешествия российских туристов в Евросоюз, потому что, скорее всего, и для этих целей будут дискриминационные меры вводиться.
По мнению Максима Вильсова, скорее всего, в ближайшие год-два россияне вообще не смогут получить шенген. Ну а между тем, первая партия российской вакцины в «Спутник V» прибыла в понедельник в Турцию.
Россиянка Софья Сапега получила отказ на жалобу о ее задержании в суде партизанского района города Минска. Слушание проходило в закрытом режиме, но решение оглашалось в открытом. Самой Сапеги в здании суда не было, также не было и видеосвязи с СИЗО, где она сейчас находится.
Адвокаты россиянки намерены обжаловать это решение. О шансах этого обжалования рассказал адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин» и партнеры Денис Скрябин.
Объективно, чем выше инстанции, шанс на удовлетворение жалобы меньше, если, конечно, не были допущены какие-то вопиющие нарушения. Но учитывая, скажем, тот политический контекст, который сопутствует их задержанию, этой россиянки, то надеяться на ее освобождение без некого политического вмешательства либо дипломатического вмешательства не стоит. Поэтому боюсь, что она может остаться под стражей, но в любом случае необходимо будет с адвокатом и ей самой пройти все необходимые инстанции для обжалования своего задержания, чтобы в дальнейшем можно было, собственно, использовать другие механизмы для воздействия на белорусские власти.
Собственно, предстоящую будущую стратегию уже пояснил один из адвокатов россиянки, который защищает ее в суде Белоруссии. Он пояснил, что уклон будет делаться, акцент не на то, что она там россиянка или еще что-то, а на то, что у Минска в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследованию актов на воздушном транспорте есть некие обязательства, и вот в рамках этих конвенций, которые, возможно, не знаю, допустили или не допустили, но, тем не менее, вот будет делаться уклон именно, акцент именно на это. А также Александр Филонович пояснил, что в отношении его подопечной, его подзащитной, возбуждено теперь уже два уголовных дела. Первое было возбуждено прямо 23 мая, второе 25 мая. Но в чем суть этого второго дела неизвестная, и Филонович не озвучивает, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Да и первое-то до сих пор тоже неизвестно. Ждем, когда огласят обвинение для россиянки Сапеги, а мы заканчиваем на этом новостной дайджест. Дарья Чередник.
И Никита Воронков.